эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим об уроках казахского января для России и постсоветских стран. Тему обсудит доктор философских наук, историк и публицист Игорь Чубайс. На связи с нами политолог Андрей Акара. И прозвучит интервью журналиста из Казахстана Сергея Домнина. Итак, 10 января, в Казахстане день траура. Во время январских событий, по неофициальным данным, погибли более 150 человек. Начавшиеся 2 января социально-политические волнения охватили почти весь Казахстан. И 5 января власти страны потеряли на сутки контроль над крупнейшим городом Алматы. Президент Касым Жомарт Токаев запросил ввод войск ОДКБ как бы для борьбы с террористами, а себя объявил главой Совета Безопасности при вроде бы живом пожизненном председателе Совета Безопасности Нурсултане Назарбаеве. Он же отец нации, казахские елбасы. Вечером 5 января был снят с должности и арестован председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Президент Токаев на видеосессии глав государства ДКБ 10 января заявил, что в стране была попытка государственного переворота.
В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ. Прошли митинги, участники которых выдвинули социально-экономические и общественно-политические требования. Все они были услышаны и выполнены государством. Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения. Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй, третий план. О них забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти.
Ну вот это был господин Токаев, а Владимир Путин поддержал эту версию о управляемых группах боевиках, о цветных революциях, хотя никаких конкретных доказательств реального иностранного вмешательства, агрессии ни Токаевым, ни Путиным не представлено. Игорь Борисович, добрый день.
Добрый день.
На ваш взгляд, что же происходило в Казахстане, в том числе в крупнейшем городе? Это был бунт, мятеж, погром, революция, государственный переворот в пользу Токаева. В общем, ваша версия событий.
Этот процесс в принципе понятен, потому что та жуткая красно-тоталитарная система, которая создалась Лениным и Сталином, она еще не умерла, но она деградирует, разваливается. Первыми освободились поляки, венгры, чехи. Это было еще 30 лет назад. Потом вслед за ними эстонцы, латыши, литовцы. Вот. Потом сейчас за свой суверенитет и свободу борется Украина. Процессы идут в Молдове, процессы идут в Грузии, в Армении. Теперь включился и Казахстан, который жить по старым антисоциальным, античеловечным нормам не может, поскольку там чудовищная несправедливость, нищета, неравенство, коррупция. Против всего этого выступили люди в Казахстане. Президент, вот, которого сейчас цитировали, лично у меня никакого доверия и уважения не вызывает, поскольку это человек, который для того, чтобы сохранить свое кресло, пригласил иностранные войска. Это позор.
Да, ну что ж, давайте мы теперь послушаем короткую такую же реплику вводную Андрея Акары, оценка событий.
Мне кажется, что то, что происходит последнюю неделю в Казахстане, это соединение трех процессов. Точнее, три процесса. Первый переходит во второй в третий. Во-первых, это народное восстание, которое было мотивировано социальными и экономическими причинами. Казахстан – это богатая страна с бедными людьми. И как для многих восточных обществ, для нее характерен контраст между очень богатыми, между такой феодальной и даже дофеодальной олигархией, и с другой стороны, между обычными простыми людьми, то есть там проблема со средним классом, которого... Ну, почти что нет. Ну, там есть зато вот родоплеменные, такая родоплеменная аристократия, которая владеет всеми рентными ресурсами. Долго, вечно это продолжаться не могло, и нужна была какая-то точка, поворотная точка, спусковой крючок, после чего начался действительно такой народный, общенациональный процесс. Причем, обратите внимание, в нем в основном принимали участие казахи. Во-вторых, второй процесс, который последовал за этим, это фактически государственный переворот, совершенный человеком, который... у которого все признают легитимным президентом. Это межклановая борьба одного человека, который, в общем-то, не имеет за собой мощного клана, хотя он происходит так же, как и Назарбаев, из вот этого так называемого старшего или южного жуза, но при этом он имеет за собой формальные атрибуты государства. И вот фактически борьба с вот той главной феодальной аристократией, которую олицетворял Назарбаев. Ну и третий процесс – это ввод иностранных войск на территорию суверенного независимого государства. Можно ли это считать братской помощью российского, белорусского, армянского народов братскому Казахстану? Ведь у нас теперь один дом, как нам говорят представители российской власти – один дом, то есть вот общий дом, это СНГ. Или же это иностранная оккупация, и уместно тут вспомнить стихотворение Евтушенко «Танки идут по Праге» 68 года, или же Афганистан 79 года, когда Хафизулла Амин тоже обратился к советскому руководству помочь вот народной власти Афганистана, ну, в результате именно советские десантники, по-моему, его и убили. И вот три процесса, которые создают вот эту нынешнюю такую социально-политическую динамику, они все имеют разные точки происхождения, то есть, с одной стороны, это низовой протест, с другой стороны, межклановая борьба, и с третьей стороны, это братский бывший имперский центр, который рассматривает Казахстан как государство с ограниченным суверенитетом. Вот это сейчас новая тема, очень важная. Вот это, что значит ограниченный суверенитет, мы теперь знаем. Это поворотный момент для всей постсоветской истории, применение легитимное или нелегитимное, вот, это одна из точек спора, войск на территории другого государства. Вот это три процесса, которые создают всю эту очень интересную и сложную динамику.
Хорошо, Игорь Борисович,
можно еще добавить ряд, да, процессов?
Конечно.
Ну, например, я бы сказал, события в Казахстане, попытка революции казахской, она показывает, что все, что выросло из СССР, все, что выросло из Советчины, является мертворожденным, является несостоятельным. И пока не проходит процесс десоветизации, перспектив у такой системы нет. Те страны, которые были в так называемом соцлагере, которые провели демонтаж старой политической системы, они вполне успешно развиваются. Достаточно сказать, что в Литве средняя зарплата 1500 евро. И ВВП Литвы выше, чем ВВП Узбекистана, который по численности населения в 10 раз больше Литвы. А вот там, где не было преобразований, там происходит то, что вот мы видим, то, что мы видим в Казахстане. Ну, можно еще целый ряд вещей отметить, которые здесь происходят. Но ухудшается положение, например, русских. Радикально ухудшается в Казахстане. Вот они и так, там русские составляют почти 20% населения, ни одного депутата в органах власти в Курултай, или как он там называется.
Ну, это как бы парламент, скажем так.
Да, ну, в парламенте, хорошо, ни одного русского в казахском парламенте не представлено. Это не помешало Путину ввести войска, причем никаких условий он не выдвинул, не сказал Такаеву: давай сначала решим вопрос с русскими, пусть они получат права, а потом будем помогать.
Прямо как Маргарита Симоньян, она уже целую программу выставила, так сказать, защиты русскоязычного населения, ну, не пойми от кого.
Ну, но если она это сделала,
там, признать то... Крым, там еще что-нибудь.
Если она это сделала,
в общем,
она сделала правильно.
Опережает Путина.
При том, что Путин все время говорит о правах русских в ДНР, там 100 тысяч паспортов выдано, он отстаивает интересы русских, а, ну, правда, русские этого не просят. А вот здесь, где нужно было помочь, он не помог. Так что
хорошо,
там...
значит, давайте мы вот что сделаем. Я думаю, что для нас важно не только, так сказать, посмотреть политологически на все проблемы, которые мы увидели за последнее время, но и просто дать слово тем, кто видел происходившее в Алма-Ате, или Алматы, как теперь его называют по-казахски. У нас есть интервью по телефону с журналистом из Алматы Сергеем Домниным. Он был очевидцем части событий, но всякий очевидец, он видит, естественно, только то, что попадает от его зрения, но, тем не менее, это очень интересно. С ним побеседовал Артур Давлетшин. Пожалуйста.
5 января я видел, что по улице демонстранты и вступают в столкновение с полицией. Эти столкновения были без... Те, которые я видел, были без применения огнестрельного оружия с обеих сторон. И эти столкновения были, тем не менее, кровопролитными. Я видел несколько сотрудников полиции, которые получили достаточно тяжелые травмы. Один был без сознания, один был с разбитой головой. И это было около 15 часов. Где-то около 16 часов столкновения в той части города, в которой был, прекратились. Полицейские просто ушли. Ну и, собственно, после этого ничего такого не происходило. Просто интернет вырубили к вечеру ближе. Я вернулся домой, интернета уже не было. Даже фиксированного доступа. Вот, мобильного не было, наверное, с 4 числа с обеда. В ночь с 5 на 6 произошли нападение на банкоматы, магазины каких-то брендовых вещей, на ломбарды, на отделения банков. Ну, то есть вот все основные нападения происходили, ну, по крайней мере, в той части города, в которой я живу, это центр города. Они происходили вот именно в ночь с 5 на 6. Вот, 6 утром я вышел тоже и посмотрел, что в городе. В городе было достаточно тихо. Некоторые даже перекрестки работали, полиции не было с обеда и вечера 5 числа, наверное, до позднего вечера 6-го, вот так вот, где-то уже в сумерках там начали двигаться военные автомобили, прежде всего транспортные. Боевую технику я не видел тогда, ну и что еще было 6 числа. Ну вот как-то разбитые стекла, вытащенные из банкоматов, кассеты, разбитые магазины бытовой техники с вытащенными отсюда, разоренные фактически. Точки, где продавали мобильный телефон, это у нас, как, наверное, в России, мобильные операторы сами где-то осуществляют реализацию. Вот, они были все, ну, разбиты, и оттуда вытащенное имущество было. Вот, собственно, все, что 6 числа идет. Ну, поздно вечером, 6 уже были звуки с Новой площади, она же площадь Республики, где, судя по всему, проводилась операция по зачистке комплекса зданий.
У вас есть теория, кто занимался погромом магазинов? Потому что нам говорят по-разному в России, и абсолютно разная информация доходит.
Никакой теории нет. Это просто нужно было этих людей видеть. Я их не видел лично. Но вот опять же, тут я могу только ссылаться на людей, которые как-то издалека видели или снимали из окон. У меня окна не выходили, и ночью я сам не выходил, не участвовал. Но я ссылаюсь на мнение тех, кто видел непосредственно, это мой хороший приятель, знакомый, даже некоторые соседи есть. Они говорят, что это, в общем-то, были обыкновенные люди, ничем не отличающиеся в общей массе, одетые в гражданскую одежду, никак специально не экипированные. Ну, в общем-то, стандартные, наверное, казахстанцы, обыкновенные ребята. Ну, может быть, это были ребята с окраин, не знаю, но тут у них надо документы было проверять. Никто из тех, кто их видел, не ничего выдающего в них не мог бы приметить. Вполне возможно, что это были те же самые, кто участвовал в демонстрациях, ну или, по крайней мере, их часть. Потому что тех, кого я видел в обед 5 числа, они были достаточно агрессивно настроены. нерешительный, и вполне возможно, что вот как это, в общем-то, одни и те же люди.
Кто 7 и 8 января стрелял и подавлял беспорядки?
Я, если честно, не видел, кто стрелял, но я видел, например, на Старой площади, это единственные военные, которых я видел в городе, в общем, вот в той части, опять же, которую я не очень далеко отходил от дома, но это была на Национальная гвардия Казахстана, на бронемашинах, которые были соответствующим образом маркированы. То есть к людям люди не давали к себе приближаться, они командами отгоняли от себя. Но по бронемашинам видно было, что это была Казахстанская национальная гвардия. Те, кто стоял на Старой площади. И техника у них была казахстанская. Никаких других военных я не видел. И уже 7 числа были полицейские на улицах, ездили. Это были казахстанские полицейские. Но представителей каких-то других войск я не видел.
А что сейчас происходит в Алма-Ате после объявления ЧП и
Водоволжья? Ну, сейчас, вот прямо вот сегодня, да, сегодня уже налаживается мирная жизнь в каком еще плане. Это показательно, что запустились некоторые маршруты автобусов, люди выходят на работу, полиция уже присутствует в городе. То есть ее 5 числа и 6 до вечера не было полиции. До вечера, это вот опять же, я только на свой опыт поставил. Не было в городе, вообще не слышно, не видно. То теперь она присутствует, то есть полицейские экипажи ездят с мигалками, без мигалок. То есть они видно, что власть в городе есть, она присутствует.
Это был журналист из Алматы Сергей Домнин. Мы с ним беседовали 10 января, беседовал Артур Давлетшин. И я хочу спросить Игоря Борисовича Чубайса, что вас вот в этом рассказе очевидца заинтересовало? Ну вот я, например, обратил внимание на исчезновение полиции. Вот 2 дня фактически, даже не день 5-го, а 5-го-6-го полиция, там, Нацгвардия, они как бы не действовали. А потом вдруг появились и начали зачистки.
Ну, если про полицию, я скажу коротко. Участники наших митингов в Москве, они прекрасно знают высказывание одного милицейского генерала, который сказал, когда вас будет не 20 тысяч, когда вас будет 300 тысяч, мы перейдем на вашу сторону. Это работает и в Казахстане. Казахская полиция отмалчивалась. Но меня заинтересовала другая сторона дела. Обычно, когда такие массовые выступления, то всегда вкрапливаются какие-то деструктивные силы. Между прочим, не где-то, а в Соединенных Штатах лет 10 назад в Новом Орлеане было очень мощное наводнение, страшное. И тогда жители пошли грабить магазины, банки и так в Соединенных Штатах. То есть это общая закономерность.
То есть криминал, он пользуется моментом.
Ну, просто у человека спадает контроль, и он действует иррационально. В Украине во время революции достоинства, там были подготовлены тетушки, которые тоже пытались устроить беспорядки, и их быстро все-таки прижали. Вот. А что касается Алматы, то было сообщение, оно было в СМИ, о том, что власти успели выпустить уголовников из тюрем, и вполне возможно...
Но пока это проверить невозможно.
А это можно проверить? А это тоже нельзя проверить, но такое сообщение было. Я бы сказал иначе, я бы сказал другое. Я теперь, глядя на события в Алма-Ате, я понял, что такое иноагенты, экстремисты, иноагенты. Это люди, которые обладают чувством патриотизма, чувством национальной ответственности, чувством национальной гордости, которые выступают против коррупции, против воровства, которые выступают за конституционные нормы, за правовое государство, так называют иностранными агентами, которые обучены, подготовлены за рубежом и так далее. Было немало репортажей прямо с площади. Вот один из казахов, который я очень запомнил его слова, когда у него спросили, что происходит, он сказал, все очень просто. 30 лет эта пружина сжималась, а теперь она разжимается. Вот что происходит там. И участники казахские граждане.
Хорошо. Андрей Акара, что вы скажете о, так сказать, свидетельствах очевидца? Вот интересно тоже вот что фактически мы не видим на улицах вот этих самых переброшенных российских войск, и, собственно, еще до их всякого прибытия, ну и войска ДКБ назовем их, да, до всякого их прибытия, собственно, фактически казахстанские власти сами решили, так сказать, усмирять народ и с этим фактически справились. То есть людей с улиц силой и стрельбой они разогнали. То есть не очень понятно, в чем был смысл вот этой вот операции, призыва к Путину, видимо, и другим деятелям вроде Лукашенко, чтобы они дали такая вот войска.
В этом как раз и кроется ответ на вопрос, зачем там войска стран ДКБ. То есть, что вот где, в какой пропорции они усмиряют восставших, а в какой пропорции они решают геополитические задачи. Это отдельный вопрос, конечно. По поводу того, что сказал Сергей, есть очень сейчас интересный и дискутируемый в публичном пространстве вопрос о том, насколько соотносятся между собой вот два процесса, которые были в Казахстане. Первый – это восстание, бунт, как угодно, революция, ну, наверное, уместно это говорить, такое восстание по социально-экономическим причинам на Западе, прежде всего на Западе Казахстана, после повышения цен на вот этот пропан-бутан. И второй вопрос, и второй процесс – это погромы магазинов, публичных зданий и вот такой уличный вандализм. И здесь разные субъекты пропаганды дают разный ответ на этот вопрос. России государственные каналы говорят о том, что, ну, по крайней мере, разные спикеры, которые там выступают, говорят о том, что, во-первых, это были специально подготовленные иностранцы, некоторые из которых говорили между собой по-арабски, по-турецки. Ну и мы знаем историю с вот этим киргизским джазовым музыкантом, который сначала рассказывал о том, что его за $200 туда привезли участвовать в протестах, но потом опознали в нем, ну, известного артиста. И с другой стороны, свидетельство о том, что люди, которые занимались погромами, они были такими же казахами, как и те, кто участвовал в экономических протестах, но что у них были какие-то организаторы, которые внедрялись вот в толпу, которые между собой поддерживали связь по рации. Мы помним, что интернета там тогда не было, и сейчас он тоже с перебоями. И которые интернета и мобильной связи. И которые, видимо, имели какой-то центр координации. Вот эти две разные интерпретации происходящего, они, мне кажется, разница между ними очень важна. То, что говорит Сергей, оно как раз в пользу той логики, что это были казахи, это были местные люди, это были это не иностранное вмешательство, ну, по крайней мере, в том сегменте, который он мог лично наблюдать. Конечно, это никто не может видеть все сразу, да, но ведь логика Такаева заключается в том, что была внешняя агрессия против государства, поэтому он запрашивает вот помощи союзников по АДКБ. В общем-то, знаете, если говорить о внешней агрессии, то Такаев, насколько я помню, он ссылался на единственный источник информации, это одну известную пророссийскую украинскую газету, точнее интернет-портал, которая как раз говорила о том, что вот главный источник и координатор всех бед Казахстана, он сидит там то ли в Киеве, то ли в Париже. И, соответственно, мы видим, что одна из тем вот, интерпретационной борьбы вокруг казахской ситуации как раз и заключается в том, кто все-таки организовывал погромы, или же это был стихийный процесс. Я думаю, вот нам как раз необходимо сконцентрироваться в том числе на вот анализе этих процессов, уличных погромов и погромов магазинов, то ли это тетушки, местные, за которыми стоит клан Назарбаева, то ли это продолжение стихийных процессов, то ли это иностранные наемники, которые вот таким образом пытаются сделать госпереворот в Казахстане по версии Токаева. Мне лично пока что кажется наиболее адекватной и похожей на правду версия, что это сложный процесс, в котором присутствуют и стихийные погромы. Действительно, вот когда, особенно в таком вот восточном обществе, когда нет власти, нет вот этого порядка управления, который люди боятся, да, там все-таки власть в большей степени построена на страхе и насилии, чем в неазиатских обществах, и когда этот порядок рушится, действительно проявляется вот это иррациональное начало, но говорить о иностранном вмешательстве, ну вот пока что то, что об этом говорят другие, мне не кажется каким-то убедительным или опирающимся на какую-то доказательную базу серьезную.
Я бы обратил внимание на, так сказать, высказывание голоса Кремля господина Пескова, которые, когда его спросили по поводу вот этих самых организаторов этих погромов, да, там иностранцев каких-то и прочее, он сказал, ну, это сами казахстанские власти нам пока скажут, а мы ничего говорить не будем. Так что он не рискнул, в отличие от своего начальника, так сказать, вот так вот однозначно обвинить кого-то конкретно, да и, собственно, и у Путина тоже. Международные террористы неизвестно откуда взявшиеся, как обычно. То есть он не признает возможности стихийного народного восстания, все ему кажется каким-то заговором.
Да, совершенно верно. В этом подходе народ не является субъектом истории. Всегда. Всегда у них за спиной, их руками, их ведут и так далее, и так далее. Поэтому это невозможно всерьез воспринимать. Я бы другой вопрос задал. Ведь все происходило на глазах у всего мира. Почти 200 человек расстреляно. 7 тысяч человек, массовые аресты и захваты. Запад как-то вообще, международная организация, Евросоюз, а Казахстан, он же частично в Европе, частично в Азии. Запад как-то будет на это реагировать или ему все равно? Или завтра в Белоруссии будут выступления, и туда опять приедут войска и из других стран будут наводить порядок?
Ну, высказана, Игорь Борисович, обеспокоенность. Я бы в связи вот с вашим вопросом обратил бы внимание на тему господина Назарбаева и его семьи. Все-таки 30 лет у власти. И, в общем, мы теперь знаем прекрасно, что эта власть полна коррумпированного, так сказать, начала. В общем, контролируется фактически вся казахская нефтянка, которая не, так сказать, акционирована западными компаниями. Вот та часть, которая, собственно, казахская, это родственники Назарбаева, представители его семьи, клана, как хотите называйте. И очень интересно просто вот посмотреть на результаты этой деятельности. В частности, казахстанская служба «Радио Свобода» Азатлык, она провела расследование, какой недвижимостью в европейских странах владеют родные первого президента Казахстана, ныне отца нации Елбасы, который все еще ни в каком виде не появился на публике за время этих событий.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в 2019 году после почти 30 лет авторитарного правления, но по-прежнему играет важную роль в политике страны. По конституции он лидер нации. Журналисты Азаттыка провели расследование, насколько богата и влиятельна семья Назарбаева. Вот лишь часть роскошного имущества Назарбаевых, львиная доля которого контролируется через офшор. Динара Кулебаева, одна из дочерей бывшего президента, владеет особняком в Швейцарии на берегу Женевского озера. Стоимость приобретения – 72 миллиона долларов. Ей принадлежит и расположенный неподалеку замок 17 века, купленный за 63 миллиона долларов. Кулебаева и ее муж, нефтяной олигарх Тимур Кулебаев, входят в число богатейших людей Казахстана. Кулебаев владеет виллой в Испании и домами в Лондоне, приобретенными за 92 миллиона долларов. Также Кулебаев купил бывший фамильный дом принца Эндрю в Великобритании за 30 миллионов долларов. Старшая дочь экс-президента Казахстана Дариға Назарбаева и ее сын Алиев владеют домом на знаменитой Байконуре Бейкер-стрит в Лондоне стоимостью 214 миллионов долларов. Внук Назарбаева Нурали Алиев купил дом в районе, который лондонцы называют улицей миллиардеров, за 71 миллион долларов.
Ну вот такая картина – это только то, что находится на поверхности. В общем, наверное, это вызывает, с одной стороны, у самих жителей Казахстана «теплые» в кавычках чувства, а с другой стороны, я думаю, что показывает, как вот эта казахская правящая элита интегрирована в западные структуры. Вот здесь мы видим, так сказать, приобретение их. Ну, а есть и, так сказать, владение нефтяными компаниями. В общем, процесс, так сказать, взаимный. Поэтому, Игорь Борисович, я не очень уверен, что, так сказать, обеспокоенность будет серьезной тем, что происходит в этой стране. Ну, типа Азия есть.
У меня обеспокоенность, у меня, потому что Запад как бы демократический, там есть разные партии, разные СМИ и так далее, но он почти не реагирует. А то, что происходит в Казахстане, напоминает, опять-таки, советский режим, известные песни, я уж процитирую одну строчку, так как она звучала, оказалась не отцом, а сукою, да. То есть, но там отцу приписывались, вождю и Сталину приписывались другие качества, а здесь Елбасы, утром ставил памятник Елбасы, а вечером народ сбросил его в грязь, потому что все, что происходит, это все, что... Все, о чем сообщает СМИ в тоталитарных, авторитарных системах, это является мифологией. Эта мифология моментально слетает, как только у народа появляется возможность высказаться. Так было и раньше, когда весь социалистический лагерь строил социализм. Вдруг в один момент в Польше образовался профсоюз «Солидарность», и 10 миллионов человек в него вступило. Треть населения Польши. Так было в Чехословакии в 68-м, так было в Венгрии в 56-м. Так продолжается и сегодня, потому что система эта совершенно гнилая.
Хорошо, давайте мы еще раз спросим нашего гостя Андрея Акару. Андрей, вы как видите вот эту ситуацию с клановостью в Казахстане и ролью самого Назарбаева и вот всей его семьи, к которой ненависть во время этих событий ну, явно проявилась. Люди требовали, чтобы старик ушел. Старик куда-то исчез, но родственники, похоже, не исчезли. Хотя, в общем, Такаев занял ту должность, которую по Конституции он вроде как занимать не может, поскольку пожизненным председателем Совета Безопасности является господин Назарбаев, которого, подчеркну, мы так и не увидели, а только слышим сообщение, что он, кажется, поговорил с Лукашенко, кажется, что-то высказал по поводу поддержки Такаева, все через пресс-секретаря. И вот господин Песков тоже нам ничего не может сообщить, будет ли общение Путина и господина Назарбаева в каком бы то ни было виде.
Действительно, Казахстан – это общество, в котором вот эта родоплеменная структура и принадлежность к старшему, среднему или младшему жузу является очень важной характеристикой человека. Мы видим, что государство и рентная экономика, то есть нефть и газ, и урановые, и другие разработки принадлежат или прежде всего именно это родоплеменной знати Казахстана. Мы видим, что супербогатые люди – это люди, которые стали таковыми именно потому, что они родились в той или иной семье, и эта семья там осуществляет какой-то контроль в этой иерархии. Мы видим, что в этой иерархии богатых людей почти что нет славян, ну то есть русских или русифицированных украинцев или там уйгуров или кого-то еще, мы видим, что Запад относится вполне толерантно к таким элитам и к таким процессам, поэтому мы не видим никакого серьезного возмущения, нигде на Западе нет такого, что, мол, руки прочь от Казахстана. Были некоторые реплики разных политических деятелей по поводу того, что ввод войск стран АДКБ в Казахстан незаконен, не соответствует 4-й статье договора об АДКБ, потому что нет внешней агрессии, нет внешней интервенции. Но, тем не менее, Европа, как мы видим и по Украине, по Белоруссии, она выражает свою озабоченность. Иногда она помогает там, оружием или какими-то заявлениями, но в случае с Казахстаном она даже словесным образом как-то не торопится помогать, что, в общем-то, говорит о сложных и очень противоречивых процессах, происходящих внутри самой Европы. Мы видим по разным маркерам, в том числе по тому, как строится и достраивается «Северный поток-2», что в европейской душе ценности и интересы постоянно борются, и чем дальше, тем больше интересы побеждают ценности и вытесняют ценности. Соответственно, мы видим общий мировой процесс – это успешность автократических режимов. Успешность, устойчивость и определенная привлекательность, которую, например, если мы посмотрим, какие ведутся публичные интеллектуальные дискуссии у нас, вот в наших средствах массовой информации, то мы видим, что это такая апология, апология несвободы, это евроскептицизм, это отрицание демократии. Демократия – это ненужная иллюзия, придуманная для оболванивания народа. Вот эти идеологические тренды являются сейчас доминирующими в России. И есть какая-то попытка создать на этой базе новую русскую идею, которая была бы симпатична и притягательна, ну, не просто там для Казахстана и для Беларуси, но для очень многих стран в мире. Создать некий такой вот идеологический полюс, как это было при советской власти, когда мир был разделен на два полюса.
Да, Андрей, я хочу просто обратить внимание на то, что говорил Владимир Путин вот на этой встрече глав стран АДКБ.
Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.
Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди, и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, и принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций. Всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций, социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов.
Владимир Путин, конечно, в своем, по-моему, репертуаре, я говорю, то есть все это цветные революции, всем известно, что все зло от интернета, ну и, в общем, не дадим раскачивать лодку. То есть священный союз на наших глазах укрепляется, и что ждет Россию-то в таком контексте?
Вы знаете, тут сразу много аспектов. Вот то, что говорил Андрей, отчасти пересекается с тем, о чем говорил Путин. Андрей говорит о попытке создания новой идеологии. На мой взгляд, эта попытка себя полностью исчерпала. Никакую идеологию власти искусственно создать не могут, у них не получается. И поэтому Казахстан показал, что они прибегают просто к силе. У них нет других аргументов, нет других доводов. Такаев ничего не смог объяснить. Он не признал, что страна коррумпирована по самые уши. Он говорил об иностранных агентах.
Но он часть этой системы?
Он часть этой системы, конечно, но то есть эта система в принципе недееспособна, потому что, конечно, можно загнать страну иностранные штыки и держать кресло президентское на штыках, но штыки не осуществляют реформы, а страна жизненно нуждается в реформах. Причем здесь есть еще один аспект, который как-то уходит. Вот много говорят о специфике Казахстана, о специфике политической системы, политических слоев. Я бы сказал о другом. Вот те, кто прошел через Советчину, у них очень много похожего. И вот это нас связывает, и это нужно преодолевать. Я, может быть, успею один короткий пример. Вот у меня давно был друг на Кубе, он жил в районе Мелагроса, Лаутон, Гавана, Куба. И потом мне звонит, это было в молодости, а потом мне звонит журналист радио Хосе Марти, который работает на Кубу с Флориды. Мы с ним разговариваем, и я говорю, а вот у меня там друг Роланда Перес, он говорит, это уже давно переименовано. Я ему говорю, и он говорит, у нас другие улицы, я знаю, я ему говорю, другие улицы, города переименованы. Он спрашивает, откуда вы знаете? Я говорю, так я из СССР, в СССР все переименовалось, это общая позиция. Или другой пример. Я иду по центру Минска и вижу подземный торговый центр. Я первый раз в Минске, я обращаюсь к белорусу, говорю, здесь у вас были митинги? Он говорит, да, были митинги, теперь построили торговый центр. Вот так же, как у нас на Манеже были митинги большие, 500 тысяч человек, построили торговый центр.
Ну, ведут себя похоже, наверное.
Меня интересует совпадение, потому что это урок для нас, а не только для джузов, которые там в Казахстане будут как-то определять свое будущее.
Знаете, я бы еще предложил послушать Сергея Домнина, поскольку все-таки надо понять, как воспринимается вот эта российская или там ОДКБ интервенция в самом Казахстане.
Как к вводу войск России относятся казахстанцы?
Ну, мне, опять же, тяжело за всех казахстанцев говорить. Ну, да. Но с теми людьми, которыми я говорил, это все-таки понятно, что это люди не самые, может быть, политизированные, которые живут в центре города и которые испытали на себе вот страх мародерства, которое имело место в очень широких масштабах. Это, в общем-то, не секрет ни для кого. А вот они относятся положительно, поскольку это с этим было связано то, что начал возвращаться порядок. То есть в целом отношение, ну, то, которое я встречал, которое я слышал, очень хорошее. Более того, я слышал такие мнения, что жители были бы готовы встретить любую организованную силу, которая привнесет порядок, от ОДКБ она исходит, или от других сил каких-то, но неважно. Главное, чтобы эти силы позволили восстановить порядок и жизнедеятельность города.
Что, на ваш взгляд, будет делать власть Токаева? Какой-то прогноз можете сделать?
Я думаю, что сейчас основная задача – это завершить вот эту часть, связанную с силовой операцией. То есть восстановить порядок, законность и спокойствие на улицах. А, ну, на следующем этапе, наверное, логично, что будут проводиться какие-то реформы. А вот какого характера эти реформы будут, это уже сложный вопрос. Тут, как уже многие отмечали, может быть развилка, может быть закручивание гаек, нагнетание какой-нибудь конспирологии, в том числе антизападной риторики, потому что, ну, те комментарии, которые давали западные комментаторы, вот нам сегодня на несколько часов включали интернет, можно было посмотреть, они были крайне невнятными и показывали, что в западных СМИ и западные комментаторы, они не вполне вообще владеют ситуацией, не до конца понимают, что происходило, а действуют по каким-то калькам определенным, привычным им. То есть если они видят, что есть некий авторитарный режим, и что вот против него кто-то выступает, то значит, что ситуация понятна и читаемая, и можно действовать и комментировать эти вопросы по кальке. В этой связи, в общем-то, вполне возможно, что какая-то часть, опять же, антизападной риторики, характерной для России и Беларуси, что она может распространиться и на Казахстан. Но будем надеяться, что этого не произойдет, потому что тот вот как раз сдержанный очень и объективный подход, который демонстрировали казахстанские власти по отношению как к западным партнерам, так и к российским, так и к китайским и ко всем другим, что он вернется, и что качество реформ будет такое, что, прежде всего, политических, что тот протест, который, безусловно, есть, и он, как мы видим, накопился и в какой-то степени вылился на улице в том числе, пускай даже в мирной форме, вот этот протест, для него создадут такие каналы, которые будут эффективно работать без того, чтобы ситуация теряла полную управляемость, что и произошло, в общем-то, вечером 5 числа.
Вот Сергей Домнин надеется все-таки на проведение каких-то реформ в Казахстане, хотя рассчитывать, подозреваю, на это сложно. Вот Андрею Акарев, у меня такой вопрос. Андрей, все-таки Россия и Владимир Путин, она в каком-то вот режим Владимира Путина в выигрыше? Вот смотрите, с одной стороны, вот этим вот погромом магазинов можно напугать население, с другой стороны, геополитически можно показывать, что вот это теперь российская, так сказать, подконтрольная сфера влияния, и Запад не будет возражать. Очень удобно перед переговорами, и точнее во время уже переговоров в Женеве все это делать. Ну, вот плюсы, минусы, выигрыши.
Думаю, что да, теперь Москва, Кремль, Путин, они не отпустят Казахстан и будут пытаться наращивать российское присутствие или российское влияние. Полагаю, что это может произойти в таком формате, что Казахстану предложат в какой-то мягкой или не очень мягкой форме присоединиться к союзу России и Беларуси. Я думаю, что это вполне логично с точки зрения кремлевских стратегов, и это достаточно развивает те амбиции по тому, что СНГ, страны СНГ, это как бы не настоящие страны, страны с ограниченным суверенитетом, и вообще это наш общий дом. Ну, раз общий дом, то добро пожаловать в этот союз. Если же казахстанская верхушка, которая вот кристаллизуется там ближайшие, наверное, полтора месяца, если она будет очень жестко этому сопротивляться, то я не удивлюсь, если вдруг появятся такие явления, как Южно-Сибирская Народная Республика или какая-нибудь Павлодарская Народная Республика на севере Казахстана. Такие попытки были в 1994 году, но тогда они были жестко пресечены Назарбаевым. Ну и с того времени ничего не было. Мы помним, что Казахстан – это унитарное государство, и я, например, не удивлюсь, если Токаеву будут очень настоятельно предлагать конституционную реформу Казахстана с тем, чтобы Казахстан превратился из унитарного государства в федеративное, то есть изменить форму государственной организации. И думаю, что, конечно, в Казахстане произошел один очень важный процесс. Точнее, вот он происходит как бы здесь и сейчас. Подобный процесс раньше произошел уже давно в Украине и вот за последние полтора года в Беларуси. А именно, вот та братская помощь, которую Кремль оказывал сначала так называемому восставшему Крыму и Донбассу, что превратилось в такую глобальную российско-украинскую войну, и та не менее братская помощь, которую Кремль оказывал режиму Лукашенко, она превратила украинцев, подавляющее большинство украинцев, во врагов России. В Беларуси пока это ограничилось только гражданским обществом, но большинство гражданского общества до августа 2020 года это были потенциальные любители и друзья России. Теперь это не любители России и скорее враги, чем наоборот. Вот та помощь братская, которую Кремль оказал режиму Токаева, она превращает казахов как тех, кого можно считать гражданским обществом, так и тех, кого, наверное, не стоит таковыми считать, она превращает в недоброжелателей России и всего, что связано с Россией. Поэтому вот это получается, что Россия оказывается в кольце, не то что в кольце американских сателлитов, как у нас любят говорить пропаганда, она оказывается в кольце народов, которые все хуже и хуже относятся к России и как к государству, и как к стране.
Как события в Казахстане повлияют на политику в России?
Я думаю, наши немножко опомнятся и станут благороднее относиться к народу. Это будет признаком того, что у нас таких цветных революций не будет возникать.
Конечно, закрутят гайки, естественно. Их в любом случае закрутят. Ну, Казахстан, не Казахстан. Ну.
Репрессиями, пожалуй, нет. Увеличением цен вполне возможно. Какие-то деньги мы тратим и посылаем туда наши войска. Это, наверное, из общей казны, а не из какой-то специальной.
Только Путин будет бояться больше чего-то, переворота или что-то. А вся остальная масса народа, никаких изменений не будет, ничего.
Абсолютно. А усиливать силовые структуры будет Путин?
А куда уж дальше их усиливать-то? Ну, еще будет сильнее.
В принципе, они уже как-то повлияли. У нас сейчас события, в принципе, могут отзеркалироваться, я думаю, через пару лет в таком же ключе. Это события повторяют события на Украине, Беларуси, теперь Казахстан.
Да кто их знает? Я думаю, народ все равно будет дальше бунтовать. Просто там началось, а теперь пойдет дальше к нам. Там началось с горючки, а у нас сейчас пойдет с прививками, с увольнениями и со всякой такой ерундой. Так что люди остаются без денег, без работы, голодают. То же самое пойдет дальше.
Усиленные структуры силовые, во-первых, будут однозначно. Потому что они там проспали, видимо, эту ситуацию. Хуже стали с деньгами. Второе, санкции. Не, даже не санкции, а то, что лишние расходы на Казахстан, они все равно появятся. Вернее, они уже появились. Самолеты летают не бесплатно.
Несколько надеюсь, что это даст людям здесь, в Москве, которые не очень довольны существующей ситуацией, прибавит кураж, немного смелости, потому что события в Алма-Ате – это знак власти просто задуматься.
Но у нас на интернет-опросе на первое место вышел ответ, что власти увеличат бюджет МВД, ФСБ. А вы бы как ответили, Игорь Борисович?
А мне все эти ответы кажутся убедительными. Я бы добавил, что ждать реформ в Казахстане едва ли стоит от человека, который призвал стрелять на поражение, который возродил доктрину Брежнева. А что касается наших войск, которые войск ДКБ, я вспоминаю анекдот времен Афганистана. Что такое татаро-монгольская ига? Татаро-монгольская ига – это временный ввод ограниченного контингента войск хана на территорию Российского княжества. Но вот сейчас этот временный ввод, который продолжался 240 лет, он уже невозможен. Сейчас события будут развиваться быстрее, и правильные, адекватные решения будут происходить гораздо раньше.
Хорошо, Андрей Акара, ну что вы скажете все-таки о влиянии Казахстана на политику внутри России?
Я думаю, что все революции, которые происходили на постсоветском пространстве, особенно две революции в Украине, они приводили к закручиванию гаек в самой России. И, в общем-то, наверное, именно оранжевая революция и революция достоинства в Украине именно были главными обстоятельствами, которые привели наш политический режим к такому состоянию, в котором он сейчас есть. Поэтому события в Казахстане, вряд ли они станут каким-то таким поворотным моментом для закручивания гаек внутри России, потому что, ну, куда закручивать еще? Когда гайки перекручены, то в какой-то момент лопается резьба. Вот в Казахстане она лопнула внезапно, когда никто не ожидал, и даже самые главные специалисты по Казахстану не могли этого прогнозировать. То есть мы имеем классическую ситуацию черного лебедя, но как это повлияет на Россию, я думаю, что во многом те события, которые могут развиваться внутри самой России, они будут во многом похожи не на украинскую революцию и не на белорусскую революцию, а именно на казахскую. То есть, но есть одно принципиальное отличие, все-таки даже два. Все-таки в Казахстане это молодая страна, и основа любого протеста – это, ну, молодые люди мужского пола, там 20-40-45 лет. В России в этом сегменте демографическая яма, ну или провал, по крайней мере. То есть у нас страна в большей степени старая, чем молодая. И во-вторых, все-таки казахи, мы вспомним, давайте вспомним 86-й год, первое на постсоветском пространстве, тогда еще в Советском Союзе, такое серьезное восстание, когда людям прислали первого секретаря казахской компартии из Москвы, ну, не просто русского, а именно вот не местного русского, а вот такого варяга. И тогда люди восстали, хотя это, казалось бы, ну, как бы, ну, это Советский Союз, еще не было Карабаха, еще не было ничего, а вот там люди оказались очень пассионарными и очень быстро зажигающимися. В российском обществе я такого не наблюдаю, но очень многие процессы, которые назревают в России, похожи на то, что назревало 30 лет в Казахстане, и вот оно вызрело.
Спасибо, я благодарю наших гостей. Это историк и философ Игорь Чубайс и политолог Андрей Акара. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». Скоро в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».